приходит в гости по утрам.
Так, товарищи, продолжается наше утро, 8.03 точное местное, погода хорошая, пробок нет, все замечательно, а зато есть гость, Андрей Ермоленко к нам пришел. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, у нас сегодня беседа такая, знаешь, серьезная, мы говорим сегодня о, скажем так, виртуальном таком...
О символе.
Да, 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 да. Слушай, а вот сразу вопрос к тебе, как к историку, как к человеку профессиональному, а почему вот, вот эта штука под названием «Бессмертный полк», казалось бы, вот так, шутя, придуманная акция, вдруг нашла такой дикий, просто мощный отклик у людей.
Мне кажется, потому что она настоящая, она не инспирирована сверху, государством не насажена, как какая-то официальная обязанность, и не выглядит такой формальной, официальной. Она родилась как инициатива снизу. Ее же придумал какой-то общественник.
Ее кто-то, да, совершенно...
Вот, чуть не в Омске.
Да, или в Новосибирске, или в Омске. Да. И она как... прям вот как такой душевный порыв человека, искренний душевный порыв, нашла отклик и в сердцах таких же простых людей, и снизу начала подниматься. Несмотря на то, что ее пытается государство под свои цепкие лапы подмять и всякий формальный статус ей придавать, но она все равно остается народной акцией.
Но а не случится ли так в перспективе отдаленной исторической, что парады уйдут, что называется, прошлое военное, как атавизм некий, как еще с Древнего Рима там были военные парады, вот они свои все доспехи кидали, и все это происходило и в Пруссии, эти военные парады. А останется только бессмертный полк.
Да, может быть. Вообще, чем дальше, тем больше победа, Великая Отечественная война становится такими виртуальными какими-то символами. И люди, которые напрямую связаны с войной, с победой, и семьи, в которых победа — это часть их семьи, часть судьбы их семьи, они же становятся все старше и все дальше и дальше. И лет через 10 уже живых ветеранов не останется. Посчитайте, им уже сейчас почти 100 лет, чтобы в 18 лет было в 45-м году, он должен был родиться в, давайте посчитаем, в каком, в 23-м году, нет?
Ну, в 20-м, да. Вот, в 10-е, 20-е годы.
24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й годы рождения.
Вот у меня бабушка 28-го, но она ей 13 лет было в начале войны.
Ну, ну да, ну, в конце 18, да, она теоретически могла бы повоевать в 45-м. Ну, вот, считайте, 28-й год рождения, через 8 лет им уже сотня. Таких людей, ну, практически уже не останется через 10 лет. Поэтому война, победа, это уже стали из... таких из частей истории каждой семьи, они стали символами, и эти символы, ну, будут сохраняться какими-то, какими-то другими, наверное, уже приметами, чем раньше. Угу. Мне кажется, все равно победа и война не уйдут в прошлое так же, как вот ушли в прошлое, например, Первая мировая или там, Крымская война. Ну, или там Отечественная война 12-го года.
Они, знаешь, не уйдут в прошлое. Почему? Потому что вот мы пока еще живы. Мы же застали бабушек, дедушек. Мы застали какие-то, пусть их скупые, но, тем не менее, рассказы, да, о прошлом. То есть о том, как это все было на самом деле.
Да, ну, ее сложно с чем-то сравнивать в отечественной истории. Вот с той же войной 12-го года можно только разве что сравнить, когда страна была на волосок от гибели, и уже там в Москве стояли войска оккупантов, там, Наполеон с армией французской.
Но... здесь же было почти то же самое.
Да, но это было настолько далеко, и та война все равно носила такой элитарный характер. Там сражались, ну, не миллионы, не 10-миллионные армии. Да, там эти гусары всякие летучие, там дворяне и так далее. Угу. Ну, на французском языке обе стороны говорили. Ну, она,
свободно.
Хоть причем. Она и была отечественная война 1812 года, но не было того вот эмоционального надрыва, того вот ощущения, там, не знаю, безысходности в случае там, проигрыша в войне и так далее. Поэтому сравнивать Великую Отечественную нам просто не с чем. Ну, разве что можно с 17 веком сравнить, там, с 1613, когда поляки русскую государственность пытались уничтожить и взяли Кремль.
Ну, давайте еще про монголо-татар вспомним.
Про печенегов и половцев.
Но ты как молодой отец ведь понимаешь, что твой сын, твой ребенок, он для него уже как для нас русско-японская будет война, для него война Великой Отечественной уйдет.
Ну, в смысле, так же далеко, как для нас Великой Отечественной, для него русско-японская, но эмоционально-то все равно она сохранит вот тот заряд, тот запал. Моим детям сложнее, да, они глубоко в теме. Ребенок участвует во всероссийских олимпиадах по истории уже в третьем классе.
А почему вообще вот сейчас происходит такое вот совершенно бездарное опопсение вот этой войны? Появляются вот эти неточности, появляются фотки американских солдат с советским флагом, винтовки эти.
Да ладно бы американских, немецких солдат сплошь рядом, финских солдат.
То есть откуда вот это берется? Это от бездарности некоторых креаторов?
Наверное, да. Я к этому отношусь, конечно, уже спокойно, когда там 10-20 таких плакатов. Я начал собирать коллекцию таких вот постов, сделанных криворукими, ну, в кавычках, девочками-дизайнерами. Ничего против дизайнеров женщин не имею, такой собирательный образ.
Ну, криворукие девочки-дизайнеры.
Девочки-дизайнера, которая берет картинки из интернета и просто их лепит. Ну, у людей, для которых, как я уже сказал, война перестала быть частью истории их семьи, а становится каким-то символом, ну, они не относятся к этому настолько вот болезненно и остро, как люди, которые прям коснулись этого. У нас с вами бабушки, дедушки воевали или там, сражались на трудовом фронте в тылу. Поэтому для нас это, ну, это история семьи. Я вот с детства помню рассказы бабушки о том, как ее из Сталинграда эвакуировали под немецкими бомбами.
Ну вот мы подробнее расскажем о истории твоей семьи сегодня. 385-09-23 – это телефон, чтобы позвонить и рассказать свою историю, своих дедов, прадедов, и поделиться на WhatsApp тоже можно. Андрей Ермоленко у нас историк в гостях. Андрей, а вот еще исторически расскажи, вот ты как историк, засекречены же до сих пор вот эти все данные о войне?
Ну нет, не все, конечно. С каждым годом Министерство обороны ко Дню Победы, как правило, рассекречивает какую-то часть документов о войне. Ну, многие засекречены и будут засекречены, связанные с государственной тайной. Там,
а почему уже столько времени? Они именно гриф «бессрочно», чего боятся-то они?
Ну, документы на государственном хранении находятся разные и в разных ведомствах, и документы, которые хранятся в Центральном архиве Министерства обороны, это подавляющий массив документов по Великой Отечественной, документы о личном составе, о награждениях, о боевых действиях, они открыты вообще все полностью. Другое дело, что их оцифровывать — это колоссальный труд. И тем людям, которые в Подольске, в Центральном архиве Минобороны, сидят и оцифровывают документы о награждениях, чтобы мы могли загуглить их на сайте «Подвиг народа», это просто великая работа. Вот надо сказать спасибо этим десяткам, сотням энтузиастов, которые это за маленькую зарплату архивисты это делают. Там вообще, да, десятки миллионов документов, и появляются каждый день все новые и новые. А другие документы, которые касаются там деятельности разведки, деятельности, не знаю, там, эвакуированных органов власти, они хранятся, могут храниться в архивах ФСБ и других там силовых ведомств, не Министерства обороны. И к ним, конечно, доступ гораздо сложнее.
Ну, чтобы я сам полицаем кто-то работал, что откроется какая-то правда страшная?
Ну, документы личного происхождения — это всегда такая непростая история. И, например, документы, связанные с репрессиями, в которых упоминаются там фамилии следователей
кто
НКВД.
Репрессировал, конечно.
Кто репрессировал, кто расстреливал. Это такая острая очень история. И работая в этих архивах, вы прям подписываете документ, в котором вы обязуетесь не разглашать ставшие вам известными там документы личного происхождения, имена, фамилии, персональные данные и так далее. И имеете право работать с документами репрессированных, ну, например, только если вы являетесь родственником этих репрессированных, ну, либо историком, и у вас есть там документы от научных организаций. Поэтому, так же, как сейчас, закон о персональных данных там запрещает разглашать и неправильно хранить сведения личного характера, также и документы, которые там относятся к 30-40-м годам, они также содержат персональные данные и охраняются.
Андрей, вот опять же, объясни мне, как историк, простую вещь. Почему некоторые сейчас начинают всплывать вещи? Ну, допустим, вот мы привыкли с детства вспоминать и воспринимать там Зина Портнова — это пионер-герой, да, Марат Козей — это тоже пионер-герой. Я понимаю, что сейчас многие наши пубертатные друзья, они даже вообще не знают, про что это речь, но почему сейчас их подвиги переиначивают?
Ну, их переначивают не только сейчас, их начали переначивать достаточно давно, в перестройку, в конце 80-х, в начале 90-х, такой, в разгул либерализма и демократии в России, когда свобода начала восприниматься как вседозволенность. Поэтому, ну, какой-то забота какая-то государства о своем облике, о том, как информация должна подаваться, хотя бы в каких рамках, не то, что какая именно, а хотя бы в каких рамках, я думаю, это должно сохраняться. Я не говорю о цензуре, которая, конечно, не нужна, но сама цензура у граждан, у многих граждан находится на очень низком уровне. Поэтому, ну, понятно, что подвиг 28 панфиловцев — это выдумка. Документы...
Даже фильм сняли целый.
Ну, фильм — это тоже выдумка. Это художественное воплощение мифа. Не было 28 человек, которые задержали там, немецкую там, группу армии и центр, фактически. Не было этих 28 человек. И тех фамилий конкретных, там, Добробабин там, и так далее.
Но сама идея, она же взошла, да, ведь, вот смотри.
Но был ведь подвиг советского народа, был подвиг этой армии генерала Панфилова на подступах к Москве, были там, десятки, сотни тысяч погибших во время обороны Москвы, поэтому это как собирательный образ таких вот солдат, офицеров, отдавших свою жизнь за то, чтобы не пустить немцев на каких-то 5 километров к Москве, ну, он, конечно, был, но люди, которые... Не знаю, не буду их называть какими-то плохими словами, но те, которые пытаются как бы, увидеть что-то важное в мелочах, копаются там в кишках, в какой-то в пыли в архивной, и они считают это важнее, чем целое.
Ну вот сейчас даже вот, да, тот же Александр Матросов, который в свое время там упал на дзот, да, мы все это знаем, сейчас начинается...
И, кстати, не он один, больше 150 человек повторили
этот подвиг.
Так потому
что этот подвиг повторили за ним, потому что сделали так, что Матросов молодец, и многие люди просто отдали жизнь, беря пример с этого
конечно,
человека.
Конечно, если начинать разбираться, вот копаться вот в этой вот в пыли, и в грязи, и в крови, и в кишках Александра Матросова, то можно додуматься до того, что немецкий пулемет там, МГ-38, МГ-40, он просто отбросит очередью тело с амбразуры и задержит там буквально на полсекунды. И можно говорить, что он зря это сделал, но это крайне цинично и... Понятно, что без таких подвигов, без искреннего порыва советских людей не было бы той победы. И говорить о том, что шли в бой только под дулами пулеметов заградотрядов, ну это тоже неправда. Ну, точнее, это было так, это частность, это там, один из нюансов, но говорить о том, что это самое главное в победе, это то, что гнали на убой под дулами там, НКВДшников, ну, конечно, не так.
Ладно, об этом и о многом другом поговорим еще через несколько минут. Друзья, сейчас небольшая реклама, продолжим.
Кто ходит в гости по утрам?
Андрей Ермоленко у нас в гостях. Хотели поговорить о предках, о родственниках, заговорили о глобальных вещах.
А потому что они важны, понимаешь? Сейчас смотришь на некоторые мероприятия и думаешь, господи, ребята, да вы учите матчасть, что называется.
Но вот это вот мифотворчество вокруг войны, которое все дальше и дальше в дымку уходит. И с одной стороны говорят, да, вот солдаты бежали, кричали за родину, за Сталина, а сами солдаты говорят, мы кричали «мама». И вот для нас это было важнее в тот момент.
Я думаю, они кричали там какие-то нецензурные слова чаще. Ну, конечно, могли кричать из-за Сталина, как бы, что политрук сказал, то ну, простые там мужики, молодые парни из деревни, что скажут, они то и делают, в общем-то. Поэтому могли кричать из-за Сталина. Но когда, не знаю, когда рядом с тобой там с развороченными кишками падает твой товарищ, с которым ты недавно завтракал, ты будешь кричать там вряд ли за Сталина, будешь просто матом кричать что-нибудь громкое.
Ну вот... Такая правда. Есть о войне много правд, и какая из них самая? Вот и с точки зрения историка, какая правда о войне настоящая?
Ну, я думаю, что важнее всего помнить о своих близких и зная о своем вот о малом круге, о своих бабушках, дедушках, или для многих уже слушателей, о прабабушках и прадедушках, составлять собственное мнение, впечатление о войне и о том, как и зачем и с каким результатом советский народ воевал. Познакомьтесь с историей своей семьи, благо это совсем не сложно. Мы в первой части программы говорили о том, что архивисты мужественно работают над оцифровкой миллионов, десятков миллионов документов о войне. Очень легко сейчас в интернете найти на сайте, например, «Подвиг народа». Там запоминайте или записывайте. Многие уже знают этот сайт «Подвиг народа», его легко найти.
РФ, наверное, да, точно?
Да, он и кириллица, и латиница есть, адрес сайта. Ну, в общем, в поисковике забивайте «Подвиг народа», он выйдет самым первым. Есть еще один сайт, о котором знают меньше, на котором документов тоже очень много. Это сайт «Память народа». На сайте «Подвиг народа» выложены наградные документы, причем пока еще не на все награды. Там только основные награды, там за боевые заслуги, за отвагу, все полностью награждения за отвагу выложены. Орденом Отечественной войны, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, но многими наградами еще архивисты не успели позаниматься. Ну, просто физически сложно там, десятки миллионов документов отсканировать и выложить в сеть. Сайт «Память народа» — еще один сайт, на котором выложены документы, связанные с боевым путем воинских подразделений, и зная, в каком подразделении служил ваш предок, номер там, части, дивизии, полка, можно восстановить его боевой путь, посмотреть, какой путь он прошел при освобождении Родины и при дальнейшем пути к Берлину или к Праге.
Ну вот да, сейчас открыл эти сайты, действительно все очень понятно, и можно фамилию, имя, отчество, дату рождения забивать, либо просто имя и фамилию.
Да, если фамилия распространенная, то очень большая вероятность столкнуться с однофамильцами, причем даже имя, фамилия и отчество очень часто могут совпадать, даже год рождения может совпадать, потому что ну, призывной возраст, как мы уже говорили, достаточно узкий такой коридор там, от 23-24 года там, до 26, 27, 28. Забивайте еще год рождения обязательно, и если находите однофамильца полного, если фамилия распространенная и год рождения одинаковый, тогда забивайте еще и место призыва. Ну или хотя бы смотрите варианты, чтобы место призыва было похоже там с территорией проживания вашего предка. Есть еще один сайт, кроме «Подвиг народа» и «Память народа», есть еще сайт «ОБД-мемориал», на котором сосредоточены данные о погибших и раненых во время Великой Отечественной. Если ваш дед или прадед пропал без вести на войне, то с помощью этого сайта вы можете узнать, во время какого сражения он погиб, и если повезет, ну, достаточно часто выложены такие документы, можно найти данные о воинском захоронении. Многие мои знакомые таким образом находили с помощью сайта ОБД-мемориал место гибели своего деда или прадеда, и данные о братской могиле. И один мой знакомый даже ездил в Белоруссию и нашел эту братскую могилу, и там на памятнике увидел фамилию своего деда выбитую. До этого не знал, он с помощью ОБД-мемориала только это нашел.
С ума сойти. Я сейчас сижу и думаю, вот хорошо, что есть люди, которые всем этим занимаются, которые ищут до сих пор вот эти останки советских солдат где-то там в болотах Белоруссии, например. Вообще, это очень здорово, на самом деле. Я помню, знаешь, на меня какое страшенное впечатление, что произвело. Почему-то в Ленинграде до сих пор сохраняется вот об этом память.
Вообще, в городах, которые на себе испытали ужасы войны, там отношение к войне и к победе немножко другое. Здесь у нас на Урале оно немного такое виртуальное, ну и связано больше с подвигом на трудовом фронте, то есть с работой в тылу на предприятиях. А в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в Волгограде, в Белоруссии, конечно же, там внимание к войне, к победе настолько трепетное, что там, мне кажется, сложно иметь какое-то там мнение, которое идет вразрез с тем, что подвиг народа в войне — это великий подвиг, и ставить его под сомнение — это просто ненормально для здорового цивилизованного человека.
Ну хорошо, давай вернемся все-таки к нашей, так скажем, оригинальной теме беседы. О своей-то семье расскажи. Вот как ты вообще собирал всю эту информацию, кроме как дедушки, бабушки и так далее? То есть пользовался ли архивами какими-то или чем-то еще?
Да, вот эти вот три сайта, и «Подвиг народа», и «Память народа», и, кстати, и «Мемориал» тоже, несмотря на то, что мой дед не погиб во время Великой Отечественной, он был тяжело ранен под Ростовом на Дону в 43-м году во время второго освобождения города. И после тяжелого ранения он находился на излечении в госпитале, и с помощью документов ОБД-мемориал удалось найти, в какой госпиталь он был направлен, и после излечения направлен для работы на военном предприятии, потому что он был комиссован из армии, не мог уже служить после тяжелого ранения, он с трудом ходил и после тяжелого ранения в ногу, и узнал с помощью этих сайтов, что он был эвакуирован в тыл, в Кировскую область, и работал на предприятии в городе Кирове, на военном заводе, эвакуированном из Ленинграда, кстати, производящем там точные измерительные приборы.
Ну, а вообще, о каких родствах? Это вот про деда ты рассказываешь?
Да, про одного из дедов. Второй дед, он был эвакуирован из Харькова. Почему? Фамилия моя Ермоленко. Он был с Харьковским паровозоремонтным заводом, который начинал еще до войны строить танки Т-34, эвакуирован летом 41-го в Нижний Тагил на Уральский танковый завод, который сейчас стал Уралвагонзаводом, и объединив много эвакуированных предприятий, в основном с Украины, кстати, Уральский танковый завод стал называться заводом номер 183 имени Коминтерна и производить в основном танки Т-34, ну еще бронекорпуса для штурмовиков Ил-2. И там он познакомился, мой дед Федор Ермоленко познакомился с моей бабушкой, которая эвакуировали годом позже, в августе 42 года из Сталинграда. Она работала на Сталинградском тракторном, тоже делала танки Т-34, которые шли прямо вот из заводских цехов в бой и под стенами завода буквально уже вступали в бой с немцами, которые в августе 42 уже вели бои на территории Сталинграда на подступах уже к тракторному заводу. Ее эвакуировали вместе с ее маленькой дочкой, которая родилась у нее до войны через Волгу, и ее муж пропал без вести на фронте. Она во время войны, будучи в эвакуации в Нижнем Тагиле, работала на танковом заводе, Уральском танковом, который позднее стал Уральским вагоностроительным, и не выходила замуж все время, пока искала своего мужа, пропавшего без вести. И после войны вышла замуж за моего деда Федора Ермоленко. И после войны там уже в Нижнем Тагиле родился мой отец. Ну и чуть позже, в 80-м году, я.
Вспоминаем мы предков. Андрей Ермоленко, историк, у нас в гостях. И продолжается акция «Бессмертный полк». Кстати, на WhatsApp присылайте свои истории. +7 953 385 09 23. Либо позвоните в прямой эфир, поделитесь тоже, потому что память о войне, она как раз вот, ну, пока мы существуем, и пока мы об этом говорим, вслух произносим слова об этом.
Ну, еще и пока живы эти люди, которые участвовали, да. И, что называется, расскажите еще и историю интересную. Да, вот из серии «Почему? Как? А вообще откуда приехали сюда, на Урал?» Потому что эвакуированных здесь полно, правда?
Да, очень много. И в Свердловске очень много. В Свердловск во время войны эвакуировали около 400 тысяч человек. Это сравнимо с населением Свердловска до войны. Тут очень остро встала жилищная проблема в Свердловске во время эвакуации. Люди были вынуждены, эвакуированы, жить в разных неприспособленных местах, там, на вокзалах, в домах культуры. Их селили в порядке уплотнения в дома к жильцам, к свердловчанам, потому что частной собственности на вообще не было никакой в Советском Союзе, и в квартиру просто приходил там местный чиновник из дома управления и говорил, что вот у вас тут три комнаты, вы будете жить в одной комнате, вот во второй, в третьей будут жить эвакуированные из Ленинграда. Ну, вообще, по воспоминаниям свердловчан, особых конфликтных ситуаций не возникало, люди входили в положение, помогали друг другу, ну, и понимали, что это на время. И
да и как-то была тяга помочь ближнему своему.
Ну, да, и позднее расселяли, конечно, людей, строили жилье, появилось много пленных немцев, которые построили нам тут треть Екатеринбурга современного.
Ратушка городскую.
Но об этом поговорим чуть позже. Друзья, 385-09-23. WhatsApp тоже работает. 8-953-385-09-23.
Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.